говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 27-е зачало, 8-я глава, с 23 по 27 стих. И когда вошел Иисус в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?» Господь велел ученикам отплыть на другую сторону Тивериадского моря. Когда мы оказываемся на корабле в море, мы должны молиться ко Господу, исполняясь доверие тому, кто знает, что значит быть среди бури в море. За ним последовали ученики его. 12 апостолов не отступают от своего учителя. Они подлинные ученики Христовы, идущие вслед своему Спасителю, куда бы он ни пошел, через все опасности и трудности. Многие хотели бы достигнуть неба, идя по другим дорогам. Но кто хочет быть со Христом в будущей жизни, должен следовать, куда он ведет, будь то корабль, больница или темница. Мы видим растерянность учеников перед опасностью. Кто решился идти за Христом, пусть знает, что ему не избежать трудностей. И вот сделалось великое волнение на море. Эта буря была ради них. Христос хочет показать им, что те, кто переправляется с ним через океан этой жизни на другой берег, должен ожидать на своем пути бури. Прежде вечного покоя, смута житейского моря. Лодка покрывалась волнами, а он спал. Только в этом Евангелии мы слышим о сне Спасителя. Это был сон, чем-то напоминающий сон Ионы среди бури, но исполненный совершенного, святого покоя, всецелого упования на волю Небесного Отца. Никакая вина, никакой страх не омрачали этого покоя безгрешного Господа. Блаженны те, кто с чистой совестью, во упокоении трудов и телесной своей немощи, может преклонить главу. Как апостол Петр, когда он спал в темнице, прикованный с двух сторон цепями стражей. Как апостол Павел на корабле среди нестихающей бури. Господь спал, испытывая веру своих учеников. Сохранят ли они надежду на него, когда, кажется, он уже не участвует в происходящем с ними? И вот ученики, знающие море рыбаки, охвачены ужасом. В страхе они подходят к своему учителю. А куда им было еще идти? Какое счастье, что он рядом с ними! Они разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем!» Не зря говорят: кто в море не плавал, тот Богу не маливался. Скорби и опасности, говорит преподобный Силуан Афонский, многих научили молиться. Ученики молятся: «Господи, спаси нас!» Они верят, что Он может спасти их, и умоляют о спасении. Христос пришел в мир, чтобы спасти нас, и всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Они зовут Его Господи и молятся: «Спаси нас!» Христос спасает только тех, кто исповедует Его своим Господом. Их мольба: «Погибаем!» Они сами в себе осуждение смерти имеют и потому так говорят: «Мы погибнем, Господи, если Ты не спасешь нас». Пока мы не осознаем, что погибаем для вечности, мы не научимся по-настоящему молиться. Смысл духовной жизни заключается во все более глубоком осознании нашей гибели и во все более решительном нашем обращении ко Господу. В этом суть духовной брани. И, как мы видим на апостолах, сама молитва есть сражение. Христос пал, чтобы призвать нас ко спасению. Сила и благодать Христовы идут к ученикам на помощь. Иногда может показаться, что Христос спит, когда церковь Его среди бури. Но Господь всегда с нами. Он упрекает учеников: «Что вы так боязливы, маловерные?» У учеников Христовых не должно быть страха. Господь говорит о причине их страхов — маловерие. У многих, даже из тех, кто истинно уверовал во Христа, вера еще мала и порой не выдерживает испытаний. Верою мы должны прозревать через бурю другой берег и укреплять себя надеждой, что милостью Божией достигнем его. Господь, встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Обыкновенно после бури бывает еще какое-то волнение воды, прежде чем она совершенно успокоится. Но когда Христос говорит, не только прекращается буря, но все следы ее исчезают. И мы знаем, что великие бури, сомнения и страха в душе сменяются иногда чудесным покоем. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?» Никогда не перестанет род человеческий удивляться делам Христовым. Все, что Он делает, чудесно наполнено бесконечной мудростью, силой и любви, как Он Сам. Тот, кто имеет власть над ветрами и волнами, Творец, Промыслитель и Спаситель, Господь наш, может все совершить. И мы не напрасно с таким доверием предаем Ему нашу жизнь среди самых великих бурь, все опрокидывающих внутри нас и вокруг нас. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому.
В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе. Дорогие наши слушатели, Светлана Николаевна Кайдаш-Лакшина продолжает рассказывать о памятниках древнерусской литературы.
И это еще просто, я надеюсь, меня простят за, ну, все-таки я, ну, литератор, ну, что я позволяю так, может быть, вольно рассуждать, но просто я позволяю себе такой... как бы взгляд современного человека, что вот понять, в чем же эта сила невероятная, которая помогала и побеждать, и прошла через века. Понимаете, вот на днях тоже отмечали память Радонежского Дионисия, который был игуменом Троице-Сергиевской лавры во времена смуты, когда подступали поляки, всюду смута, всюду вообще нападение, отряды поляков проникли вглубь страны и так далее, Москва тоже взята, и изнутри бояре предали и так далее. И вот церковь стояла во главе, и посылались и Гермогеном, и священниками, и вот этим игуменом Троицы Сергиевой лавры, грамотный, и войско Минина и Пожарского подошло, и все были едины. Поэтому вот эта огромная сила понимания, и кроме этого, мы будем говорить о изображении Епифании Премудрым в житии Сергия Радонежском. Там очень красочно описана его борьба с бесами. И приходится обратить внимание на эту объективность изображения в древнерусской литературе. Я уже рассказывала о повести, как новгородский архиепископ путешествовал, заключил беса в рукомойник, и не выпускал его, и поставил ему условие, чтобы тот свозил его в Иерусалим на поклонение кресту Господня. Он не заключал с ним договор, он не просил высшей должности, он не просил золота, богатства, а он попросил поклониться гробу Господню, а потом выпустил его, как уговорились. А Сергий Радонежский, и вот это будет картина совершенно захватывающая, он боролся с бесами, которые наступали на него, не хотели, чтобы он строил там свою келью. И вот эта борьба с нечистой силой – это особенность древнерусской литературы, которая показана очень ярко. И я тоже приводила пример, как эта же борьба показана в повести Петра и Февронии, где Петр побеждает явившегося беса, демона, который в виде змея там летал и превращался в человека и соблазнял. Но если в Фаусте изображена другая история, то в этом, вероятно, заключается большое отличие, и оно объективно показано литературой. Как сказано в тропаре Симона, «Списатель великий, Понимаете, вот им тоже был Епифаний. И Фауст продал душу за деньги и власть. А на Руси не было этого. На Руси не продавали душу за власть и за деньги. Сейчас много идет по Мефистофелю. И нас в школе учили, и потом даже в университете в советское время, ну, шло увлечение Фаустом еще с XIX века, там и опера Гуно, Фауст, вообще увлечение такое было. Но совершенно по-другому как-то смотрели на Фауста как человек, который хотел познать все, и в поисках этого познания он заключил договор с нечистой силой. Но если вы сейчас перечитаете Фауста, то вы совершенно по-другому взглянете. И захватывающий совершенно вот пятый акт трагедии, где изображено такое падение в сущности Фауста и его смерть. Хотя это по договору. Фауст вначале продает душу, и там погибает и его возлюбленная Гретхен, и ее мать, которую Мефистофель отравляет, и саму Гретхен казнят за то, что она утопила своего ребенка от Фауста. А потом Фауст превращается в такого властелина земли, и Мефистофель говорит ему, что ты правишь из своего дворца, ты правишь миром. И идут корабли, нагруженные товарами, и он всем распоряжается, но ненавидит клочок земли, где живут с античных времен олицетворение супружеской любви, Филимон и Бавкида. Это античное выражение супружеской любви. И они живут в такой роще липовой на холме, там часовня, колокольный звон, и огни хижины служат маяком для всех, которые плывут мимо, потому что это на берегу моря, и многих это спасает. А вот Фаусту нужен именно этот клочок земли, потому что он хочет построить там свою какую-то вышку. И он подговаривает Мефистофеля, потому что не может договориться с этими стариками, чтобы они покинули этот свой клочок земли. И все уничтожается, дубовая роща гибнет в пожаре, колокольный звон ненавистный и Фаусту, и Мефистофелю прекращается, часовня тоже. И Фауст прямо счастлив после вот этой победы и говорит: мгновение, ты прекрасна, падает и умирает. Но его душу спасает на небесах бывшая его возлюбленная Гретхен, которая уносит его душу с собой. И это вызывает гнев Мефистофеля, потому что у него украли душу. Вот эта совершенно гениальная трагедия Гёте, она позволяет, ну, что-то понимать. Поэтому вот литература, я считаю, она очень, как говорил Ключевский, да, это сокровищница, в которой хранятся все добытое человечеством. И вот представляете, в этой трагедии там античность изображена тоже, там Елена Прекрасная, и все это богатство этих ассоциаций, образов, многое очень показано, изображено. Но вот таков сюжет, и вот эти слова: наш адский план по изменению пола, хотели мы, чтоб пол был изменен. И вот они заставляют вчитываться более детально, ну, более так ассоциативно, что ли. Но это всегда происходит, когда ты читаешь литературный текст, поэтому очень нелепы все обсуждения, что вот современные дети там не хотят читать Пушкина, что Пушкин для них устарел, что у него такие устаревшие слова, вещи Олег, кто сейчас будет учить вещи Олег, что такое вещи, а вещи – это знающие. Вещи – знающие. Но никто ничего не хочет объяснять. А все говорят, что просто не нужно. Но жизнь показывает, что, оказывается, все нужно. И исчезновение лягушек, стрекоз, птиц и так далее. И исчезновение добра. И все это связано, простите меня за такие, может быть, излишние подробности и чувства, но просто мне хотелось показать, как нам необходима древность. Вот в заключение я приведу даже простой такой факт. Совершенно недавно у нас произошло открытие такое историческое. Стоят храмы, их реставрируют, промывают слои, снимается слой поврежденный, копотью уже там обветшавший, находят новые записи. И вот вообразите себе, что сейчас, спустя 850 лет, расшифровали запись на стене собора в Переславле-Залесском относительно убийства Андрея Боголюбского. Ну, понимаете, Андрей Боголюбский – сын Юрия Долгорукова. Вот какая древность. Так что же там в этой записи обнаружили? В записи на стене собора обнаружили 12 имен убийц, которые жестоко расправились и убили Андрея Боголюбского. А нам известно было из письменных источников, мы знали только 4 имени. Поэтому вот происходит постоянное изучение. Казалось бы, это подробности. Нет, это не подробности. Наверняка там вот эти имена выведут каким-то новым тропам, новым дорожкам, которые куда-то приведут к каким-то новым знаниям. Поэтому будем изучать древнерусскую литературу, будем ее любить, будем изучать наш замечательный, богатый древнерусский, старославянский язык. Я вот отдаю должное замечательному труду Дмитрия Сергеевича Лихачева, академика, который издал вот этот, я говорила вам, тома древнерусской литературы с переводом. Слева древнерусский текст, справа перевод. И иногда я довольно часто я не соглашаюсь с этим переводом, потому что слова древнерусские гораздо ярче и полнее и короче, чем наши слова современного языка. То есть нужно сказать несколько слов для того, чтобы выразить понятие, сказанное по-древнерусски. Ну и в заключение я хочу сказать, что в чем разница древнерусских слов и санскрит, что там, скажем, у нас колодец, полногласие, оло, да, колодец, а там кладезь. В русском языке колодец, там кладезь. Поэтому я как-нибудь займу время, чтобы перечислить просто слова, которые с санскрита звучат просто русские. Там, например, ну, вот у нас сказка про козу и семеро козлят, там, помните, бука. Вот так бука на санскрите – коза. Вот и так далее. Поэтому не буду подробности. Но много тайн, сплошные тайны, сплошные такие нерешенные проблемы. Поэтому Я призываю вас к бережности в решениях. Вот в решениях надо быть бережными для того, чтобы, как говорил Ключевский, сохранить нам эту сокровищницу, накопленных человечеством знаний, и они сохраняются, по его мнению, только в литературе. И это тем более дорого, что Ключевский историк, он не сказал, что это сохраняется в истории фактами, в изложении историков, знаменитых, в древности, которые всем известны, там и Тацит, и Геродот, и множество историков древности замечательных. А он сказал в литературе. Не сказал ни в истории, ни в философии, в литературе. Поэтому будем бережны в литературе. И если в гимназии, вот даже уже в 1911 году изучали церковно-славянские, старославянские, то просто нам не следует никак с ним расставаться, а нам надо его изучать и надеюсь, что в школах будет введен и язык, и древнерусская литература. И я не сомневаюсь, что вот дети именно полюбят именно в форме древнерусской литературы, потому что факты, они часто сухие, или же даны в таком понимании, которое прямо противоречит тому, что было. При том, что, конечно, мы не знаем во всей полноте, как было, но приближено книги жизни, как сказано в тропаре Симона Владимирского, животные книги. Так вот, у нас осталось только животное, это только по отношению к зверям. А живот – это жизнь. Вот поэтому будем любить древнерусскую литературу.
Вы слушали передачу «Древняя русская литература как Библия русского народа». У нашего микрофона была Светлана Николаевна Кайдаш-Лыкшина, советская и российская писательница, литературовед, автор работ по древней русской литературе.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Память их в рот и рот. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина.
Дорогие наши слушатели, Ольга Сергеевна Четверухина, автор цикла «Память их в рот и рот», продолжает знакомить вас с биографией архиепископа Сергия Ларина.
В сентябре 1945 года епископ Сергий Королев вернулся в каноническое подчинение московскому патриарху. В 1946 году, ко дню 25-летия в сане епископа, Преосвященный Сергий указом Святейшего Патриарха Алексия был возведен в сан архиепископа. В том же году он назначается архиепископом Венским с составлением викарием западноевропейского экзархата. Он переезжает в Вену. Там он очень нуждался и находился под постоянным наблюдением спецслужб, но все так же утешал страждущих, помогал разоренным войной. На его богослужение собирались не только православные, но и старокатолики и протестанты. Внешне положение владыки было достаточно почетным. 21 октября 1946 года он был назначен экзархом вновь созданного среднеевропейского экзархата, но его не пустили в Париж ни на похороны его отца по монашеству и многолетнего наставника митрополита Евлогия Георгиевского, ни на оглашение духовного вещания митрополита. Советские власти опасались, что, оказавшись вне их контроля, владыка Сергий останется на Западе. Зато указом Президиума Верховного Совета от 23 мая 1947 года он получил советское гражданство. И вот в советском паспорте владыка именовался смешанным, не монашеским, не мирским именем, а вот так – Сергий Дмитриевич Королев. На самом деле был Аркадий Дмитриевич Королев, а вот они ему в паспорте записали Сергий Дмитриевич Королев. Он дважды побывал в СССР. Первый раз он побывал в Москве, в Троице-Сергиевой лавре с 21 по 24 октября 1947 года. Тогда же он посетил и Ленинград. По итогам этой поездки была опубликована статья, которая производит довольно сложные впечатления. С одной стороны, текст был ее очень выверенным. Владыка не мог себе позволить ни одного слова критики советских порядков, но не хотел и рекламировать советскую политику. И вот он пишет о том, что храмы в Москве и Ленинграде полны людьми. Подразумевается, конечно, что храмов мало. Он ужасается разрушением военного времени, восхищается зданиями московских ленинградских театров, хорошим исполнением классической музыки по радио. В 1948 году, после упразднения экзархата Московской Патриархии в Средней Европе, Преосвященный Сергий назначается епископом берлинским и германским с жительством в Берлине. Во второй раз владыка Сергий побывал в Москве с 8 по 18 июля 1948 года. Он был участником торжеств в Москве по случаю 500-летия автокефалии Русской Православной Церкви во главе делегации Среднеевропейского экзархата. Это довольно, в общем, интересное было мероприятие. Очень торжественно это все отмечалось и в Елоховской церкви, и в Свято-Духовской церкви. В общем, были заседания, речи, телеграммы посылали приветственные Сталину и так далее. В общем, такое было довольно серьезное мероприятие. Я уже сказала, что он был назначен епископом берлинским и германским, и почти два года он находился в этой должности. За это время он побывал и в Дрездене, и в Лейпциге, в православном храме на месте битвы народов 1813 года, но он ни разу не оказывался вне зоны советской оккупации. Хотя подчиненные ему приходы были и в Гамбурге, и в Мюнхене, и в Штутгарте, но советские власти опасались того, что он может где-то остаться на Западе. И вот 29 сентября 1950 года владыка Сергий получил назначение стать архиепископом Казанским и Чистопольским. Покидая Берлинскую кафедру, он был свободен от каких-либо иллюзий. 7 лет пережить в оккупированных немцами Праге, еще 5 лет под надзором спецслужб в разных городах подсоветской Европы. Все это он уже испытал. В застенках НКВД пропадали его духовные чада, на его глазах рушилась жизнь ближних. Впереди владыку ждала далекая Казань и новые испытания. Но радость от близости Родины была сильнее всех естественных страхов. Он прибыл в столицу Советской Татарии 30 октября 1950 года и отслужил первое архиерейское богослужение в кафедральном Никольском соборе. После трех десятилетий церковной смуты и гнета короткое двухлетнее архипасторство Сергия Пражского стало для Казанской церкви временем отдыха и обновления сил перед новыми потрясениями. Новые потрясения – это, конечно, хрущевские времена. Подвиг пастыря, утешителя, проповедника радости, учителя продолжался теперь на любимой родине в городе Казани. Архиепископ Сергий прослужил там недолго, но в этот короткий срок оставил о себе самую лучшую память, как и ранее – отеческим вниманием своим к человеку, постоянной готовностью разделить горе и радость каждого, снисхождением к человеческим недостаткам и слабостям, своей простотой и доступностью, он приобрел искреннюю любовь и уважение новой паствы. Для скорбящих он был утешением, для молодых – добрым, мудрым наставником, для духовенства – примером высокого молитвенного и пасторского служения. Так много известно о его прозорливости и благости, об удивительной способности нести людям радость богопознания, соединять и воссоединять людские сердца и жизни, привносить в сердце людей мир и радость осознания бытия. Духовная сила владыки очень повлияла на верующих, и уполномоченный Совета по делам религии некто Клочков докладывал казенным языком: архиепископ Сергий никаких особых мероприятий не провел, но он ввел в казанских городских церквях ежедневную службу, ежедневно их посещает и часто служит сам. Этим он достиг того, что верующих стало больше ходить в церковь, и поднял свой авторитет. А еще через 3 месяца он отметил в своем отчете, что доходы казанских храмов резко выросли. Обстановка в послевоенной России была непростой. Тяжкие лишения, атмосфера страха и доносительства, особенно усиливавшиеся в конце 40-х, начале 50-х в связи с кампанией по борьбе с космополитизмом. Эта кампания не обошла и церковь. Тем более, что для властей люди верующие всегда были заведомо неблагонадежными. Даже прилежные прихожане боялись откровенно говорить друг с другом. Но епископа Сергия нельзя было испугать тирании, и в Казани он продолжал делать то, что делал и во время польского гонения, и при нацистах. Снова на богослужение стекалось множество людей, снова церковные стены оглашались тихим голосом владыки, снова он с любовью и добротой смотрел на каждого приходящего к нему. Владыка не только наставлял свою новую паству, он заботился о них, как любящий отец, навещал многодетные семьи, помогал бедным продуктами и деньгами, молился о больных и недужных. Будучи в Казани, он много помогал бедным. Для этого он выбрал такой способ. Ходил в церковь пешком, каждый день разными дорогами, и по пути вступал в разговоры с бедно одетыми детьми, заходил к ним в дом, поговорив с матерью, узнав их нужды, оставлял суммы денег на дрова, на лечение, на приобретение теплой одежды для детей. Когда это узнали люди, то они сами стали ходить к нему на дом с просьбами, которые он удовлетворял. Известен такой случай, например, когда архиепископ Сергий в морозный зимний день передарил связанные для него шерстяные носки нищему, а сам остался в обуви, надетой на босые ноги. Почти все духовные чада владыки в своих воспоминаниях рассказывают о самоваре, из которого он почивал их чаем. Вот самовар с ним вместе приехал из Праги. Он не говорил долгих речей, просто поил чаем, но при этом молился за них. И люди с удивлением замечали, что просто попили вроде чаю, а отошли все скорби, пропало уныние, и хочется жить и славить Господа. У него не было никакого особенного красноречия, дикции. Он говорил проповеди просто и прямо, без всякой витиеватости, но простой народ очень любил его. Они, проповеди его были понятны и хватали за сердце. Эта чистота и прямота происходили от радости найденного смысла жизни. У архиепископа Сергия все было ясно. Он весь был одноцельной натура, преисполненной любви к людям и ко всему созданному Творцом. Эта ласковость и снисходительность влекли к нему всех безотчетно. Силу молитвы Преосвященного Сергия ярко показывает эпизод конца Второй мировой войны, записанный со слов одной из свидетельниц последних боев в Берлине, куда владыка приехал служить. И вот горящий Берлин, ни капли дождя, засуха, зной, усугубляемый дымом и гарью от снарядов и пожаров, страшно мучил людей. Это был ад на земле, Дантов ад. Дни сливались в недели, недели в месяцы, зной становился невыносимым. И лишь один островок неземного света, маяк мира и надежды, находился в здании старого жилого дома, православный храм. Это незримая для редких прохожих маленькая церковка. И в этот день владыка Сергий после службы служил молебен о неспослании дождя. И вот как описывают это событие свидетельницы тех дней. Хор, а с ним и весь народ запел: «Дождь, дождь земле, жаждущий Боже!» Я оглянулась к владыке и, потрясённая, отвела глаза. В этой молитве не было ничего земного. Владыка стоял посреди храма, на возвышении, над коленопреклоненным народом. И такая сила веры, такая сила молитвы излучалась из его поднятых глаз, от его побледневшего лица, от всего его устремленного горе, что мне стало страшно. Казалось, что весь он окружен незримым, устремленным к престолу сил, пламенем молитвы. Это уже был не наш простой добрый владыка, а сошедший к нам из селений праведных святитель Божий. Дождь, дождь земле, жаждущий Боже. Молебен закончился, народ разошелся. Владыка, благословляя, направился к выходу. В дверях остановились все. Шел сильный, крупный, освежающий дождь. Владыка опять прежний, простой, обернулся к нам и со своей светлой улыбкой тихо сказал: «А, что, услышал нас Господь?» Потрясённые мы молчали, ведь мы только что стали свидетелями чуда по дерзновенной молитве владыки Сергия. Вскоре владыка Сергий уехал, но видение молящегося владыки никогда не покидало меня. Еще одно воспоминание о его молитвах. Монахиня Михаила Таврис, в миру Маргарита Таврис, в годы Великой Отечественной войны вместе с матерью она была в Казани. И вот она вспоминала, что мне было 12 лет, когда я первый раз увидела владыку. Мама привела меня в Никольский собор, и мне очень понравилась служба. Я чувствовала благодать и радость. Владыка был прозорливый и многое предсказывал. Однажды мы с мамой подходили к нему под благословение. Он сказал: «Благословляю тебя, матушка». Потом подошла я, а он и мне говорит: «И это будущая матушка, тебя Господь благословляет». Так он предсказал и маме, и мне принятие монашеского чина. И она действительно стала монахиней. Но через 28 лет после того, как владыка Сергий это предсказал. Духовник Раевского Богородицкого мужского монастыря, схейгумен Сергий Златоустов, вспоминал: «Владыка Сергий учил никогда не показывать себя выше других, даже если видишь в себе какое превосходство. В одной из проповедей, что я слышал, он сказал: „В каждом человеке есть хороший, но по грехам наш мы не видим этого. Старайтесь внимательнее посмотреть на каждого человека, и вы это найдете“. Владыка Сергий внес в богослужебную жизнь Казани свойственный ему творческий дух. Несмотря на преклонный возраст и слабое здоровье, он исправно выстаивал все службы и подолгу прикладывал прихожан ко кресту, давая при этом духовные наставления. Люди, служившие с ним, вспоминают, как при нем само собой прекращалось праздное хождение по алтарю, и просто совестно было вести лишние разговоры. При этом его замечания священнослужителям носили исключительно доброжелательный характер и были сопряжены с молитвой о них. Он ввел ежедневное служение молебнов Богородице после литургии и обязательное пение акафиста в честь ее казанской иконы на воскресной вечерне. Последняя традиция прочно укоренилась в богослужебной жизни Казани и сохраняется до наших дней. Кроме того, владыка украсил древний список казанской иконы, находящейся в кладбищенской церкви, лампадами. Интересно, что в условиях победившего социализма архиепископ Сергий не изменил пражскому обыкновению всегда ходить в рясе или под рясники и добираться до храма пешком. Во время прогулок владыка подмечал, где люди живут бедно, у кого требует ремонта дом. Он никого не баловал подачками, но именно помогал тем, кому это было нужно. Каждому человеку он уделял время в храме, а особенно близких людей приглашал домой и поил чаем из старого своего самовара. В январе 52 года владыка Сергий заболел. Никому не рассказывал о своих страшных болях, но в это время люди стали замечать, что их предстоятель выглядит все хуже и хуже. На 4-й неделе Великого Поста последовал неутешительный диагноз – рак мочевого пузыря. 3 мая он перенес операцию в одной из московских клиник. Потом поехал в Одессу, где находился до середины июля. На обратном пути в Казань посетил Москву и Подмосковье, где провел свое детство. В Казани его ждала долгожданная встреча со старым пражским другом и сподвижником архимандритом Исаакием, который теперь служил в Алма-Ате. Когда он уезжал, то владыка сказал ему: «Наверное, мы с вами больше не увидимся», и завещал ему свою мантию. Во второй половине октября состояние здоровья владыки еще больше ухудшилось, и до самого последнего дня рядом с владыкой была его преданная духовная дочь, монахиня Сергия. Она скончалась в 69 году, знавшая его еще архимандритом Яблочинского монастыря. После мытарств по сибирским ссылкам она поселилась в Казани и в доме, который архиепископ Сергий помог купить ей и еще нескольким монахиням. И вот что она вспоминает. Последнюю службу владыка служил 21 октября. Вечером приехал в кладбищенскую церковь на постоянный акафист Божьей Матери, но сидел или стоял в алтаре, а служить уже был не в состоянии. В алтаре он благословил все духовенство, многие плакали, предчувствуя, что это его последнее посещение святыни. Он едва передвигал ногами, но все переносил молча, не любил вопросов о болезни. Слег он окончательно за 3 недели до кончины. За месяц до смерти у него пропал голос. Температура была 38-39. Он уже сам не мог ни встать, ни повернуться. 17 декабря владыка приобщился. Ему стало лучше. Открыл глаза. К вечеру дыхание стало ускоряться. И без четверти два дыхание оборвалось, снова вздох затихло, и он скончался. Секретарь Казанского епархиального управления протоиерей Николай Евтропов пытался добиться от властей разрешения на торжественный перенос тела владыки из дома на улице Лестковта в церковь, но этому было категорически отказано, и повезли на грузовике. Прощение проходило в кладбищенском храме, посетили его тысячи казанцев и жителей других городов и сел Татарии. И вот 2 декабря состоялось отпевание, которое служил архиепископ Можайский Макарий. Владыка был похоронен за алтарем храма. Его могила является одним из почитаемых мест в Казанской епархии. На могиле горит неугасимая лампада. Он жил с пасхальной радостью везде и всегда. Владыку Сергий, всякий, кто его видел или слышал, считает настоящим архиереем таким, каким он должен быть. Он был кроток и мудр, бессмертной мудростью вечной истины, поэтому никогда не поддавался ни на какие политические ухищрения, стоял выше их, любя больше всего и прежде всего Святую Православную Церковь. В нем не было ненависти к врагу, он скорбел о нем, он был великим миротворцем по своей природе, и поэтому, обличая кого-нибудь, никогда словами не оскорблял, открывая в человеке то хорошее, что уничтожало противоположное ему скверное. В нем не было ни капли гордыни, он не считал себя выше других, он любил Бога всем сердцем, всей душой и всем помышлением своим, и ближнего, как самого себя. И эта любовь после его физической смерти светит духовным пламенем всем, кто его знал, и всем, кто нуждается в нем и сейчас. За 2 коротких года пребывания в Казани архиепископ Сергий сумел стяжать такую любовь к себе, сумел воспитать так много духовных чад и учеников, монахов, священников, мирян, что не только память о нем бережно хранится в народе, но и в скорбях люди идут на могилу к своему архипастырю, и совершается множество случаев чудесной помощи по его молитвам уже из горнего мира. На протяжении своей насыщенной жизни архиепископ Сергий стал свидетелем многочисленных бурь и политических катаклизмов. Видел 3 войны – Первую мировую, Гражданскую, Вторую мировую. Знал, что такое бедность и смертельная опасность. Вкусил горечь изгнания и гонений. И с юных лет путь владыки был путем жертвенного служения, молитвы за паству, долга и самоотдачи. Ничего для себя, все для других. И вот несколько цитат из его трудов. «Добро – это как бы нити, из коих ткет себе человек одежду для брачного чертога, в которой он предстанет перед престолом Божиим и останется вечно. Одежда, сотканная из нитей добра и любви, просветлится, заблестит от Божьего света. Сотканная же из нитей зла, недобрых дел, еще более омрачится от небесного света и устыдит, и доставит горькую муку тому, кто окажется одетым в нее. Великая, ни с чем не сравнимая радость заключается в отыскании добра в себе и в других, а в увеличении этого добра в мире проявляется сила благодати Божией, помогающей нам в этом делании. Круговорот добра в мире ведет нас к благобытию еще здесь, на земле. Нужно жить во Христе мудро, все освещать светом Христовой истины, и тогда все вокруг нас осмыслится и приобретет цену для вечности. Пока душа наша еще на пути в Царствие Божие, пока еще есть время, закрепим и укрепим нашу волю, слабую, немощную, благодатной силой Божией, и найдем в ней нужную силу и поддержку на борьбу со злом. Жизнь – великий труд. Надо научиться жить во Христе мудро, и тогда все вокруг нас осмыслится и приобретет цену для вечности. Царство Божие начинается здесь, на земле, в нашем сердце, наполнением его святыми состояниями и чувствами, которые преображают нашу жизнь. В настоящее время идет работа по подготовке материалов для канонизации владыки Сергия Королёва. На этом я заканчиваю рассказ об этом удивительно светлом человеке. Желаю вам всем здравия, помощи Божией и всех благ.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в род и род». У нашего микрофона была Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все». Мы продолжим нашу программу через неделю в это же время.